Мы с вами сегодня будем обсуждать такую достаточно загадочную тему. Это первые элементы эфира и воздуха. И существует в целом 5 потоков воздуха в нашем организме, основных. Первый так и называется прана. Почему? Потому что этот поток воздуха, он управляет всеми другими 4 потоками воздуха, основными. Второстепенных достаточно много, мы не будем их все разбирать с вами. Итак, существует такой поток воздуха, который называется прана. Во-первых, следует знать, что желание жить заставляет входить нам в нас энергию. Один человек очень сильный физически может там тонну поднять. Ну там дикуль, допустим, там, он цепь рвал, представляете, цепь разорвать, это же ужас, толстая цепь, взрыв возникал, взрывается прямо, взрыв, как из пистолета стреляло. Представляете, сила какая у него. То есть у него много жизненного воздуха находилось в мышцах, поприродно. Сколько в мышце человека может быть жизненного воздуха? А сколько хочешь? Безграничное количество. Результат какой? Мышцы могут стать железными. В Ведах описано, что с помощью медитации воины в ведические времена, они наполняли свое тело, свои мышцы, наполняли жизненным воздухом до такой степени, что оружие отскакивало от тела. То есть оно, тело становилось железным просто. И сейчас даже в наше время существуют такие племена, которые развили в себе способность поверхностные мышцы тела содержать именно с такой плотностью. И поэтому они показывают даже, то есть с наточенной саблей он рубит, и там ничего не остается. У нас есть фокусники, которые так делают, но они прямо вот действительно отскакивают сабли от тела, реально. Может камень то же самое сделать с собой? Нет, только человек может так сделать. Мы можем, ум может менять количество первого элемента эфира, воздуха в организме. Поэтому существуют разные мистические совершенства. Допустим, человек может уменьшить количество первоэлемента эфира в теле, и тело уменьшится в объеме. Он пропорционально уменьшает, и он раз, стал маленьким. Есть такая ситха, йоги есть такие, которые так делают. Одного йога пытались посадить в тюрьму. И он выходил через дверную щель каждый раз. Вот и так его не смогли посадить в тюрьму. Это совсем недавно было, несколько лет назад. То есть такие, которые действительно способны так управлять своим телом. Я знаю случай также, один йог, йоги часто, они вот пользуются этими мистическими совершенствами неправильно, потому что как бы они не победили в себе ложное эго, и они хотят властвовать над людьми. Это часто именно является мотивом развития мистических совершенств. И один йог, например, он обладал способностью управлять первым элементом огня очень сильно. И, допустим, это было британское правление, когда в Индии, и его пытались, допустим, он себя считал богом, и на этом основании он там развращал женщин всех соседских там селах и так далее. То есть, ну, как бог себя вел, другими словами. И его решили арестовать из-за этого. Британцы же не понимали, что он бог. Индусы только могут это понимать. Вот. Когда британцы подошли его брать, вязать, он просто пустил искру по волосам. Он больше ничего не делал. Вот. А так, первый элемент огня, когда человек овладевает им, человек способен в этом случае, так как ум, он как бы действует в этом мире с помощью первого элемента огня. Потому что логическое мышление означает деятельность первого элемента огня, кроме воздуха. Потому что мы же выводы делаем, мы доходим, докапываемся до чего-то. Это означает трансформация. Оказывается, такие люди, которые овладевают первым элементом огня, они способны мысли других людей читать. И он говорит, он искру сначала пустил, а потом сказал: ты там, Федор Петрович, и ты, Иван Иванович, уходите отсюда. То есть он сказал их по именам, назвал, и говорит: уходите, они взяли и ушли. Испугались. Потом его все равно потом его поймали, арестовали. И как бы оказывается, у йогов, у многих, вот они свои способности увеличивать количество какого-то первого элемента достигают с помощью увеличения объема мысли. Согласно ведическому знанию, объем мысли можно увеличить с помощью волос на голове. Чем больше волос, тем крепче мысли у человека. То есть волосы с мыслями очень сильно сочетаются. И как бы мысли, они часто как бы... Ну, я не могу вам объяснить этот феномен, но факт остается фактом. Согласно ведическому знанию, женщина должна иметь крепкие мысли, потому что она очень чувствительна, поэтому она должна иметь очень длинные волосы. Чем длиннее, тем лучше. А мужчина, так как у него как бы... Ну, мысли и так дубовые, ему надо иметь... короткие волосы, чтобы не слишком зацикливалось там внутри. Но когда мужчина хочет заниматься йогой, иногда бывает так, что он отпускает волосы очень сильно. Это связано с тем, что он свои мысли хочет усилить настолько, чтобы управлять другими людьми там или какими-то совершенствами достиг. И этому йогу вот просто отрезали волосы и все. По совету одного ученого ведического, которому тоже не нравилось, чем он занимается, он говорит, да вы ему отрежьте волосы, и он перестанет этим заниматься. Когда он заснул, просто подкрались к нему, отрезали волосы и привет. Бери, вяжи, что хочешь, делай, он уже ничего не может сделать. Вот так вот, такие интересные вещи можно узнать. Итак, прана, то есть из этих пяти пран, сама прана, она в зависимости от нашего вдохновения и желания жить, мы получаем в организм столько праны, сколько нам положено, с помощью вдоха это происходит. Когда мы вдыхаем воздух, просто в легкий, обычный воздух, то в чакры, психические центры, которые мы с вами объясняли на первой лекции, как бы разобрали вкратце, в них входит психическая энергия во время вдоха. А во время выдоха она выходит из них. То есть происходит такая циркуляция психической энергии постоянно в организме. Согласно ведическому знанию, человек может отделить процесс психического дыхания от процесса физического дыхания с помощью определенной тренировки. И в результате он может поддерживать жизнь в теле без присутствия кислорода до 40 дней. Потому что одного психического воздуха достаточно, чтобы многие процессы в организме протекали нормально. Нам это понять очень сложно. Но очень много экспериментов проводилось, когда забуровывали в стену там человека на 40 дней, или в воду бросали его, и так далее. То есть это все реальность, то есть эти факты существуют даже сейчас. Итак, этот центр этой психической энергии, прана, который управляет всем, всей энергией в организме, находится в области сердца. Если вы хотите научиться управлять психической энергией в организме, вы должны концентрироваться именно сюда. С этого места начинается управление всей праной в организме, в область центра груди. Прана трансформируется, это психическая энергия чистая, которая идет из пространства, заходя в наш организм, взаимодействует с тонким телом ума. И в результате она трансформируется в соответствии с потребностями нашего организма. И также в соответствии с этим существуют определенные потоки психической энергии, которые участвуют в управлении организмом. Сама прана, имея чистую природу, это энергия психическая, она... Кроме того, как в этот центр, она заходит еще в макушечный центр, в очень высокий, то есть самый чистый психический центр. И с этим макушечным центром, и с праной самой этой энергией, чистой праной, связаны все жизненно важные функции, которые находятся у нас в голове и в сердце. То есть поэтому нашим мыслям они не подвластны сейчас. То есть мы можем развить, как бы, если у нас достигнув определенной чистоты сознания, мы можем остановить сердце, допустим. Потому что в этом случае мы как бы, наш ум наполняется очень чистой праной, и мы можем уже взаимодействовать с этими жизненно важными функциями в организме. Но до этого момента мы это не можем сделать. Мы не можем остановить дыхание по своему желанию, сердце, кишечник, как он работает. Мы не сможем ничего сделать, потому что мы не владеем умом. То есть у нас есть две части умственной деятельности. Одна из них подвластна нашей воле, а другая не подвластна. Понятно, да? Если очень большая часть умственной деятельности подвластна воле, человек может делать все, что угодно в организме. Он может остановить пищеварение, увеличить пищеварение, там, гвозди переваривать. Мы знаем йоги, которые и гвозди переваривают, там, и все, что хочешь, делают. Это реально, потому что можно просто взять, сосредоточиться на этом гвозде и в тонком теле ума увеличить количество первого элемента огня. В результате этого увеличения в желудке вся соляная кислота соберется, вся ее деятельность соляной кислоты соберется на этом гвозде. Произойдет такая реакция очень бурная, и гвоздь растворится. То есть вот это таким образом действует. То есть химические процессы управляются с помощью первоэлементов. Мы думаем, от чего там варит у одного хорошо, а у другого плохо. Оказывается, это от ума зависит сначала, и во вторую степень, в очередь, от первоэлементов, которые находятся в организме. Чем больше первоэлемента огня в животе, тем лучше пищеварение. Мы как пищеварение свое улучшаем? С помощью лекарств каких-то. А некоторые люди просто острые специи едят и улучшают пищеварение. В острых специях содержится первый элемент огня. Ум захватывает их из этих специй, первый элемент огня, и использует его в пищеварении. Сама острая специя содержит кислоту там что-то, вот, с помощью чего пища переваривается или нет? Не содержит. А что она делает? Она возбуждает ум именно. Понимаете, в этом роль ее заключается основная. И становится горячо в животе. Поели перчик, и горячо в животе становится. Первого элемента огня очень много в красном перце. Итак, прана. Все жизненно важные функции зависят от этой чистой энергии, которая заходит в макушку и в область сердца. Следующий поток жизненного воздуха называется удана. Удана – это энергия, психическая энергия, которая напрямую связана с деятельностью разума. И поэтому она считается самой важной в нашем организме. Эта психическая энергия удана зависит от того, насколько мы энтузиастичны. И что делает эта энергия? Она жизненные силы поднимает вверх, в область разума и ума. То есть она утончает психическую энергию и поднимает ее вверх одновременно. То есть психическая энергия, основная наша психическая энергия, она содержится как бы в области копчика. Там находится кундалини, как вы знаете, скопление праны, жизненной чистой праны, скопление находится в нашем организме. И эта энергия психическая должна подниматься для того, чтобы мы активно действовали, чтобы мы как бы, ну, бодрость испытывали в жизни. Без энтузиазма только разум может ее поднимать. Без энтузиазма невозможно удану, этот поток психической энергии удана, невозможно, не будет функционировать. Откуда возникает вялость в теле, сонливость? Откуда возникает апатия? Вялость в теле возникает в результате того, что удана не поднимает энергию нашего тела, нашего физического тела, организма. В результате сосудистый тонус, регуляция сосудов в организме ослабляется. И в результате сосуды такие вялые становятся, и кровь движется слабее. Если мы чувствуем апатию, это означает ли это, что при этом будет обязательно головокружение, тошнота или нет? Не обязательно. Но знайте, что апатия – это нехватка уданы, то есть вот этой психической энергии, которая поднимается вверх. Нехватка уданы в разуме означает апатия. Нет, извиняюсь. И нехватка этой энергии в разуме называется не апатия, называется разочарование. А вот апатия – это нехватка уданы, вот этой энергии уданы в уме. Человек, как бы, апатия означает, ничего не интересно, он смотрит, там это мне не интересно, то мне не интересно, все смеются, он смотрит, ничего не смешного нет. То есть означает, что уданы не хватает ему веселиться. Видите, эти два процесса разные. То есть с одной стороны повышается тонус в теле, а с другой стороны повышается тонус в уме и тонус в разуме. Но одновременно мы можем видеть, что эти процессы очень сильно схожи. И если, допустим, у нас возникает апатия, то в какой-то момент наступит вялость в теле, головокружение или депрессия тоже вызывает вялость в теле постепенно. То есть этот удана просто в целом как бы во всем организме начинает хуже двигаться. Когда она двигается хорошо в организме, когда у человека есть цель в жизни хорошая, которая вызывает у него сильный энтузиазм. Что такое цель? Мы с вами говорили тоже на прошлых лекциях. Цель – это связь нашего понимания счастья, которое тоже существует в пространстве всегда, и нашего разума, который состоит из знания о том, как стать счастливым. Мы все действуем, живем в этом мире в результате соединения разума с нашим источником счастья. «Надежда, мой компас земной». Удача, награда за смелость. То есть означает, что человек живет надеждой, он двигает себя вперед по жизни с помощью вот этой силы разума. И удана, вот этот психический поток, который поднимается в разум, он дает ему вдохновение, возможность трудиться. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Это у Дана, когда такие песни поют патриотически, у Дана поднимается вверх. Потому что эти песни связаны с разумом, движением разума. Когда у человечества есть очень высокая цель какая-то, то человечество испытывает сильный энтузиазм. И вы, допустим, вспомните эти песни 60-х годов. Они наполнены энтузиазмом. «Нас утро встречает прохладой». Сразу вы сейчас чувствуете, энергия поднимается вверх. Я как бы спел один куплетик, энергия поднимается вверх. Таким образом, с помощью звука можно изменить сознание очень сильно, потому что сознание, оно зависит как бы от того, какую цель мы перед собой ставим, куда пойдет энтузиазм. По мере загрязнения атмосферы психической, энтузиазм у людей переключается на все более низшие центры. То есть сначала нами руководила идея после Великой Отечественной войны. Все жили ради идеи. Потом постепенно психическая энергия начала спускаться вниз, сюда она не так сильно поднимается. Все стали жить ради положения в обществе, потом ради денег. И потом уже сейчас уже дошло, что все живут ради секса. То есть когда, ну не все, конечно, но как бы идея в этом заключается. То есть опускание психической энергии приводит неправильная наша жизнь, греховная жизнь. И в результате как бы энтузиазма такого у нас нет уже в жизни. Мы делаем все так, потому что надо делать. А раньше как люди после войны, вот после военного времени, когда чистая атмосфера, люди перестрадали, они сами трудились, потому что им хотелось. Хотелось трудиться. Вот кто в эти времена жил, они помнят, как бы, что такой энтузиазм какой-то был у многих людей. Да, кстати, у Дана эта психическая энергия зависит от соблюдения режима дня. Если человек встает раньше солнца, он встречает солнце как бы, то в этом случае солнце, эта планета, она поднимает у Дана вверх. Человек чувствует бодрость, жизнерадостность. Все виды вялости происходят из-за того, что человек или не имеет цели в жизни, или он поздно встает с постели. Одно из двух. Если человек имеет цель в жизни и рано встает с постели, он не может быть вялым. Он будет бодрым по определению. То есть, если вы чувствуете вялость постоянно, тяжело, значит, вот одно из двух. Или оба два. Чего-то не хватает. Итак, жизнерадостность, активность, энтузиазм, усердие, прилежание, звонкий голос зависит от количества уданы в организме. Чем больше уданы, тем ярче жизнь у человека. Удана может быть настолько активной, что человек может за одну жизнь прожить больше, чем другой за 10 жизней. Или за 20, за 100. То есть пределов никаких нет. Можно как бы двигаться, очень прогрессировать очень быстро за счет уданы. Самая большая сила, которая уничтожает удану, это половые желания. Это самая огромная сила. Она как бы уменьшает этот энтузиазм в жизни. Поэтому, согласно ведическому знанию, если человек хочет выучиться чему-то, он хочет в институт закончить, квалифицированным специалистом стать, во время учебы он должен ограничивать свою половую деятельность. И это говорят, это главное, то, что может помочь ему усвоить больше знаний и так далее, получить больше активности, стать продвинутым человеком. Существует такой феномен, что чем раньше дети начинаются половой жизнью жить, тем меньше у них возможности прогрессировать дальше в жизни. Они останавливаются на каком-то уровне и дальше уже не могут расти. Те дети по каким-то причинам, которые не могли с противоположным полом рано общаться, они очень как бы они остаются детьми. Ну, как бы не погружаются в жизнь, а все растут, как деревья. Все выше и выше сознание, их уровень сознания повышается от этого. И они в обществе занимают более высокое положение потом. За счет вот этой уданы, психической энергии. Когда человек прямо сидит, удана поднимается вверх. Когда он согнут, значит опускается вниз. Если всегда гнет вниз, значит удана слабая. Если всегда выпрямляет, значит сильно. В основном все гнет вниз. Когда человек, разум включается у человека, и он что-то важное слышит, у него немедленно выпрямляется спина. Он вот так делает. Вот так. Удивление означает, что он что-то важное узнал. Поднимается вверх. Удана резко бьет по голове, по затылку, и человек выпрямляется сразу. Раз. Что? Что такое? Ему очень интересно становится. Интерес означает тоже присутствие уданы. Безинтересность – отсутствие уданы. Удана означает также желание жить. Есть противоположная энергия, поток энергии, направленный вниз, называется апана, или желание умереть. Человек, который повышает свой духовный уровень, свое желание прогрессировать в жизни, он повышает свое желание жить. У него желание жить истинно возгорается в сердце. То есть он хочет не просто жить, а жить правильно, качественно. Он увеличивает время, концентрацию времени. Он хочет уже жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. То есть он начинает уже концентрировать свою удану таким образом, что он начинает с временем более плотно взаимодействовать в этом мире. То есть таким образом есть люди с разной активностью психической. Одни могут очень быстро прогрессировать, другие очень медленно. Это все зависит от того, поднимается ли энергия вверх или нет. Поэтому существуют разные правила для поднятия психической энергии вверх. Одно из них, я вам сказал уже, режим дня. Если человек его соблюдает, вот книжку первый том почитать, там все об этом написано, как лучше всего его соблюдать. Вот. Мы должны... Что такое режим дня? Зачем он нужен? Режим дня, оказывается, это вхождение в гармонию со Вселенной. Вселенная нам определила время для отдыха, время для бодрствования, время для переваривания пищи, время для разных видов отдыха, время для разных видов работы. И это определение, оно... То есть как это время определено? С помощью движения планет. Две планеты, Солнце и Луна, определяют весь наш режим дня. Луна активна ночью, когда мы спим. Она наполняет наш организм энергией воздуха, жизненного воздуха, который увеличивает синтез веществ в организме. И соединение жизненного воздуха с эфиром, с энергией эфира, то есть увеличивает, дает такую возможность увеличивать синтез. Луна – это планета, у которой жизненный воздух, энергия воздуха соединена с энергией эфира. И она благодатна вот таким этим светом. Лунный свет – это как раз вот соединение энергии жизненного воздуха с эфиром. Этот лунный свет, он орошает ночью все и дает возможность синтеза, увеличить синтез. Поэтому овощи, когда поливают, чтобы они вызрели на ночь, вечером, чтобы свет луны, под светом луны овощи вызревают. Наша жизненная энергия, синтез веществ повышается тоже ночью. Понятно, если человек на ночь наедается, он не может не полнеть, потому что все синтезируется, ничего расходоваться не будет. Такой вывод можно сделать из этого. И следует знать, что эта энергия, которая... Движение праны в нашем организме, которое способствует синтезу веществ, восстановлению тканей, называется оджас. Эта энергия орошает наш организм жизненной силой и дает возможность нам как бы восстановить все, восстановить функции тканей в организме. Оджас, то есть соединение энергии праны с энергией первоэлемента эфира. Без умиротворения оджаса не бывает. Когда человек находится в состоянии умиротворения, только тогда синтез веществ повышается. Если человек, допустим, заболел раком, у него теряется покой внутри, он боится смерти. В результате оджас начинает расходоваться, да? То же самое мы знаем феномен, если человеку ложно поставили диагноз, ему сказали, вы больны раком, прожить 3 месяца. До свидания. Все. Вот. И он идет домой, и у него появляется страх сильный. Он не может спать нормально ночью, он худеть начинает. Он худеет. Почему? У него раков. Он кажется, вот я действительно рак у меня, я худею. А потом он еще раз идет на обследование и говорят, а мы ошиблись в диагнозе, до свидания. И с этого момента он поправляется. Почему? Потому что отжиз повышается, больше умиротворения внутри. Когда человек оскорбляет другого человека, обижает, у него умиротворение пропадает в теле. В результате у него теряется отжиз, способность иметь здоровье начинает падать. То есть количество отжаса означает способность иметь здоровье. В аюрведе существует такая наука долголетия. Вся она состоит только из увеличения отжаса в организме. И существуют такие препараты, которые называются рассаяны. Это те, которые увеличивают отжас. Их надо употреблять в недневное время, то есть когда нет солнца. Иначе они не будут иметь эффекта. Итак, энергия уданы и энергия праны напрямую связана с оджасом, с накоплением жизненных сил в организме. Но больше прана, именно сама прана, первый вид энергии, именно он связан с оджасом в основном. Чистое взаимодействие воздуха с эфиром, с первоэлементом эфира. Дальше существует следующая психическая энергия. или жизненная энергия в нашем теле, которая называется самана. Она сосредоточена в центре живота и влияет на все виды пищеварения. Эта жизненная энергия наполнена теджесом, то есть взаимодействием первого элемента воздуха с первым элементом огня. Первый элемент огня – это что такое? Это то, что заставляет все гореть. Если в веществе много первого элемента огня, оно быстро воспламенимо и быстро загорается. Если в нем мало первого элемента огня, оно не будет загораться, его невозможно зажечь. Можно ли вещество какое-то, допустим, наполнить первым элементом огня? Можно. Мы можем железный прут наполнить первым элементом огня, он будет горячим, обжигать, потом он остынет. В нем, в железе, в самом, склонность, родство к первому элементу огня низкая. Но мы можем наполнить его первым элементом огня. Понятно? Точно так же мы можем наш организм наполнить первым элементом огня, просто надо знать, как это правильно делать. Оказывается, согласно ведическому знанию, человек, который выполняет свои обязанности перед обществом, то есть он, выполнение обязанностей означает заставлять себя, трансформировать свое сознание, ведь всегда выполнять обязанности очень тяжело, не хочется. Когда человек заставляет себя выполнять свои обязанности в этом мире, то он повышает связь с Солнцем, планетой, которая поставляет нам первый элемент огня в организм. Эта планета имеет мужскую природу. И само желание выполнять свои обязанности в обществе также является, его это желание должны вдохновлять в обществе мужчины. То есть мужчины должны требовать, ты почему этого не сделал? То есть женщина не должна этим заниматься, потому что она может этим заниматься, но она делать по-женски должна это. Женское тело является источником оджаса, мужское тело является источником теджаса, благословлением, другими словами, на оджас. Допустим, мужчина почему хочет жениться часто? Потому что не хватает, он устал, ему не хватает мира, покоя, такого умиротворения, покоя ему не хватает, успокоенности ему не хватает, забегался, теджаса слишком много, то есть забегался. Хочется мира, покоя. И жена, в чем роль женщины-то, то есть в семейном счастье заключается? Чтобы мир, покой обеспечить. В этом заключается ее присутствие женщины, вызывает расслабление у мужчины, как бы такое умиротворение. Там, как там, Дуська или как там, люблю твои блины. Твои блины вкусны, их аромат и очень свежий вкус. И так далее. То есть это как бы идея мужская вот эта. О женщине. Понимание как бы строится на этом, на том, что будет очень вкусно, расслабленно, хорошо. Означает, что женщина излучает этот оджас из себя. Мужчина излучает теджас. Он связан с Солнцем, женщина связана с Луной, мужчина излучает теджас. Теджас – это взаимодействие огня и воздуха, первоэлемента эфира, огня и воздуха, трех первоэлементов. Там очень много огня. И женщина почему замуж хочет? Чтобы ответственность была. Чтобы, ну, надоело уже вот жить так вот. Вот, ну, нету уверенности в завтрашнем дне. А рядом с мужем уверенность появляется. Даже хоть какой вот, вот там толстый или тонкий, это все равно. То есть поют. Главное, чтобы был мужиком. Мужиком означает, что у него теджас есть. Если он такой вот придет к вам и скажет такой, я хочу... чтобы ты вышла за меня замуж. Вам понравится эта идея или нет? Если он придет и скажет, все, ты моя жена, все. Я сказал. То есть, ну, уже видно, что у мужчины теджес есть, сила какая-то. Ну, можно подумать уже, стоит за него выходить. Если не совсем уж не такое, то можно и выйти. То есть, уверенность какая-то, сила у него там есть внутри. Теджес. Мужчины должны понять, в чем их природа. Женщины должны понять, в чем их природа, их тело. Без этого невозможно жить вместе. Непонятно, что хочет он от меня. Или она от меня, что хочет, непонятно. Так вот, самана – это психическая энергия, которая связана с теджесом, с этой энергией, которая увеличивает огонь в организме, огненную силу. Она отвечает за переваривание пищи, распределение ее по всему организму. И оказывается, сама самана связана с выполнением своих обязанностей. Если человек ответственный, очень конкретный, пунктуальный, такой обстоятельный, все выполняет как положено, у него будет хорошее пищеварение. То есть он будет усиливать огонь пищеварения у себя, потому что тонкая энергия солнца, она поглощается с помощью этой деятельности. Когда человек безответственный, ленивый, у него уменьшается пищеварение. Вы знаете, когда, допустим, отдыхать уезжаем, валяемся, лежим, делать нечего, все хорошо, нас здесь неплохо кормят, вот, так ходим лениво, и вдруг наступает такой момент, что кушать не хочется уже. Если интереса нет, вот азартные игры не нравятся, там дискотеки не нравятся, просто поспать приехал. Приехал, купаться тоже не люблю. Приехал, ходишь, такой раз, и аппетита нет. Почему аппетита нет? Потому что ничего не делаешь, обязанности не выполняешь. Когда человек выполняет свои обязанности, сразу появляется аппетит, так? Согласны? Огонь призывает, первый элемент огня и солнце призывает к себе. Итак, самана, также она связана, эта психическая энергия связана с уважением отца, чем если человек не уважает отца, у него пищеварение страдает, уважением мужчин в целом. Если человек уважает мужчин, пищеварение будет хорошим, не уважает, будет плохим. То есть это связано с планетой Солнца, движение этой энергии психической, связано с деятельностью планеты Солнца. Тонкая энергия Солнца, она входит в организм. И взаимодействуя с праной, с чистой психической энергией, она локализуется в области живота с целью переваривания пищи. То есть первый элемент эфира организует пространство, да, для огня у нас в организме. Представляете, если бы у нас столько же огня было в голове, как в желудке, там бы все сгорело просто, все мозги бы расплавились. А в желудке, когда огонь сосредотачивается, то нет никаких проблем. Если человек лезет не в свои дела и постоянно всех беспокоит, он начинает занудливо так, все ему хочется все сделать, то есть говорит, ты давай, ты неправильно там и так далее. То есть у него вот такое очень вторгается в жизнь окружающих людей, не выполняет перед ними обязанности, а пристает к ним, то его пространство огненное из области желудка начинает выходить. В результате у него появляется повышенная кислотность, гастриты, различные воспалительные процессы в организме, язва желудка может возникнуть. Это означает нарушение саманы, движение психической энергии, связанное с движением огня. Дальше, вьяна, есть такой поток энергии вьяна. Вьяна — этот поток энергии, как мы уже поняли, я еще извиняюсь, я немножко вам кое-что не сказал. Удана — это психическая энергия, связана с разумом, как мы сказали, с планетой Юпитер. Если в гороскопе у человека сильна эта планета, он будет энтузиастичным. Если вам, допустим, сказал астролог, у вас Юпитер очень сильный, хороший такой Юпитер, а у вас нет в жизни энтузиазма, так ля-ля, жизнь течет такая, очень скучно. Значит, он ошибся. Это однозначно. Если хороший Юпитер, значит, человек обязан быть энтузиастичным. Обязан, у него должна удана подниматься вверх, он должен быть жизнерадостным. Иначе это ошибка. Точно так же, если человеку говорят, что у вас солнце сильное в гороскопе, означает, должно быть качественным и хорошим пищеварение. Должен быть хороший аппетит уже по определению. Если этого нет, значит ошибка, солнце слабо действует, плохо действует на человека. То же самое, это связано с саманой. То же самое вьяна, это поток энергии, связан с планетой Меркурий. И связан этот поток энергии, он тоже находится в области сердца. И он дает взаимодействие всех частей организма внутри нас. И это взаимодействие, оно сильно зависит от того, как мы общаемся с окружающими людьми. Если мы очень покладисты в общении, очень коммуникабельны, мы всем хотим угодить, чтобы всем было хорошо, если мы для всех все делаем, то есть заботимся обо всех, то есть у нас в общении нет проблем, то есть мы взаимодействуем со всеми хорошо, то у нас вот этот поток вьяна психический, он... Ум, наполняясь как через это общение, контактабельность, ум наполняется энергией Меркурия. Эта планета, она вся состоит из этих коммуникаций и связей. То есть у нее очень сильна вот эта вот энергия, психическая энергия, которая уравновешивает все, в баланс все приводит, взаимодействие. Это связано с тем, что на этом уровне жизненный воздух или прана очень сильно взаимодействует с энергией воды. Вода имеет первый элемент воды, это не что иное, как способность проникать. Способность проникать, связывать одно с другим, соединять все вместе, слеплять. Проникновенность с помощью первого элемента воды увеличивается. И, допустим, если вы хотите через стенку пройти, то вам надо количество первоэлемента воды сделать очень большим. Тогда вы просочитесь сквозь стенку, протечете. То есть так можно, эта ситха развивает с помощью вот этой вот способности проникать. Это зависит от того, насколько человек в гармонии живет с окружающим миром, насколько он гармоничен с ним. И если у человека нет такой гармонии, он категорично, излишне кому-то относится, ну, как-то не переносит людей, отгорожен от них, то у него начинаются дисфункции в организме. Дисфункции пищеварения, функции пищеварения страдают, допустим. Дисфункция желчеводящих путей означает, что его воля очень напористая, категоричная и напряжена. В результате желчь не может выделяться вместе с движением пищи синхронно. Она выделяется или раньше, или позже, и так далее. То есть это означает, что как бы у него есть проблемы в отношениях с людьми, коммуникации нарушены. То же самое нарушение ритма сердца. Если печень связана с волевыми функциями, то нарушение ритма сердца уже связано с мыслями, потому что с левой стороны у нас ум влияет. Наши мысли, вот левое полушарие связано с мыслями и эмоциями. Отсюда организм влияет на все органы, которые находятся слева. А правое полушарие связано с волей. И отсюда организм влияет на все органы, которые находятся справа. Если у человека мысли плохие, категоричные такие, думает, так, опять тот сделал то-то, нехороший человек. То есть так начинает думать, то ритм сердца страдает. Вот у вас здесь в городе, у вас как бы Меркурий очень сильный, и Венера очень сильна. Поэтому у вас, так как Венера сильна, у вас все, что связано с деятельностью Венеры, а это значит наслаждение чувств, у вас развита сфера обслуживания очень в городе, очень сильно. Всем это нравится, все хотят эту сферу обслуживания дальше расширять. Вот и Меркурий, то есть взаимоотношения с людьми. У вас как бы нельзя вот просто так вот по-мужицки, по-российски как бы обращаться с людьми. Надо очень аккуратно. Потому что в России там Сатурн, как бы влияет очень сильно, такие все ходят, такие. Вот, а у вас здесь ля-ля-ля-ля-ля, такие все, Венера. То есть Венера, Меркурий. Вьяна, значит, очень сильно, в вашей карме проявлена вьяна очень сильно. Если человек, допустим, общаться не может, у него сразу нарушается работа ритма сердца. И у вас много людей, которые страдают аритмиями, потому что Меркурий как бы недостаточно. Меркурий должен быть сильным у вас здесь. А человеку, допустим, он живет здесь, а у него не хватает, не дотягивает он до этого уровня. И он постоянно как-то скованно, и он не может, ему тяжело общаться, ритм сердца нарушается. Или желчеводящие, функция желчеводящих путей, или еще какие-то дисфункции в организме возникают. Это ваши болезни вашего города, дисфункции. Также болезни вашего города, гормональные функции, болезни гормональные. Гормональных функций от Венеры. Это как бы самые главные болезни для вас, которые могут развиться. Итак, вьяна отвечает за движение сердца, за движение крови в организме, движение нервных импульсов, распределение как бы по всему организму равномерно, гормональных функций по организму распределения. То есть вьяна – это взаимодействие первоэлемента воздуха с первоэлементом воды. И эфир, там эфир везде всегда присутствует, без объема невозможно. Взаимодействие первоэлемента эфира, воздуха и воды создает, связано с планетой Меркурий, и создает вот это вот свойство, чтобы все работало гармонично, чтобы шлаки не накапливались, выводились. Вот это связано с коммуникабельностью нашей. Если человек общается плохо, зашлакованы у него мозги, то шлаки тогда будут накапливаться и в теле. Можно клизму хоть каждый день делать. Надо в мозгах клизму делать, понимаете? Тогда будет и в кишечнике все нормально. Иначе невозможно восстановить баланс. Потому что первоэлемент воды в организме действует плохо. И вьяна, жизненный поток этот жизненной энергии, он тоже движется очень плохо по организму. Не так, как надо. Суставы начинают страдать. Суставы – это органы движения, правильно? Меркурий должен быть очень сильным, чтобы работали нормально. И в результате у человека то суставы, то там заболит, то там замкнет, то там спазмы, то мигрени у него, то в кишечнике замкнуло спазмы. Не хватает коммуникабельности. Человек с хорошим Меркурием, хорошей коммуникабельностью, как он поет, какую песню? «У природы нет плохой погоды». «Каждая погода благодать». Такое ему хорошо, он поет. Каждый, там любое время года надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. То есть такая энергия Меркурия. Взаимоотношения, все хорошо, все принимаем благодарно, ничего, ни от чего не отказываемся. Есть еще один поток психической энергии, называется апана. Апана – это поток психической энергии, направленный вниз. Он увеличивает наши половые функции, он заставляет нас думать о сексе, о еде, о сне, о всем, что связано с животными инстинктами. Этот поток психической энергии нужен так же, как и все остальные, потому что если его не будет нормально, он не будет работать. Женщина, допустим, не сможет родить, мужчина тоже не сможет иметь как бы половые силы. Но веды говорят, что надо его постоянно сдерживать, потому что он имеет тенденцию самостоятельную постоянно двигаться вниз. Так же, как удана имеет притормаживать самостоятельную, то есть движение энергии, которое движется вверх, она притормаживает всегда. Вот, допустим, сидите, чуть-чуть расслабились и поплыл. Все, вниз пошла удана. Не движется вверх, останавливается. То есть апана начала двигаться сильнее. Апана, психическая энергия, которая движется вниз, она вызывает у нас сонливость, желание кушать, расслабление. Вот, допустим, домой пришли, на работе кушать не хотелось, некогда было. Домой пришли, расслабились, кушать захотелось. Апана пошла вниз, кушать захотелось сразу. Вот некоторым домой приходит, сразу начинает хотеться одновременно кушать, секса и спать. И он не знает, как бы чем заняться раньше. Значит, апана очень сильно спускается. Все функции организма затрагивает сразу. Вот человек должен стараться контролировать апану. Разумное существование означает, человек пытается сдерживать ее, не дает себе, не дает, душа обязана трудиться день и ночь, чтобы скуку в теле превозмочь. Стихотворение это связано как раз с движением апаны в организме. То есть надо ее остановить, не надо расслабляться, не надо жить расслабленно. Иначе вот это вот движение апаны вниз называется желанием умереть. Согласно ведическому знанию, если энергия в человеческом теле опускается вниз, то все функции человека увядают, он стареет. То есть чем больше у нас постоянно о сексе думаем, о еде думаем, о сне думаем постоянно, значит умираем. Происходит дряхление тела, тело начинает разваливаться, разрушаться. Когда человек, например, думает о чем-то возвышенном, он хочет как бы вот изменить все в своей жизни, чтобы лучше было, желание жить увеличивается. Удана дает желание жить, апана дает желание умереть. Однако же следует знать, что женщины не должны в своем теле возбуждать слишком сильно удану и укращать сильно, слишком сильно апану. Почему? Потому что в женском теле, а женское тело предназначено для чужой также жизни, которая находится в нижних центрах, развивается. Поэтому женщина должна совершать аскезы дозированно, она не должна перенапрягаться в аскетизме, потому что она грубеет от этого и стареет. Женское тело стареет от того, что слишком сильная энергия вверх поднимается. Старость развивается преждевременно, потому что для женщин, у женщины в организме должно быть достаточно много апаны, то есть психической энергии внизу должно быть достаточно много. Мужчина, наоборот, не слишком много должно быть, тогда его функции нормально развиваются. Поэтому мужчина должен себя постоянно издеваться над собой, а женщина должна себе давать поблажку всегда, то есть возможности как бы расслабиться, иначе красоты не будет. Женская красота зависит от апаны, мужская от уданы. Но женская красота тоже от уданы зависит, потому что удана очищает еще энергию, не только поднимает вверх, но еще ее очищает. Итак, желание умереть. Хочется спать, не выспался, все время спать хочется, все время есть хочется, не наедаясь. Вроде наел, все равно есть хочется. Означает желание умереть. Организм разваливается в это время самостоятельно, не спрашивает нас. Если у нас, наоборот, желание вдохновенно трудиться есть, организм восстанавливается, тоже не спрашивает нас. Это происходит само собой. Поэтому по признакам, как мы живем, можно узнать, стареем мы, то есть разваливаемся мы или восстанавливаемся. Понятно, да? Эта идея должна очень четко отложиться в голове, иначе здоровья не будет. Конечно, я хотел сегодня поговорить с вами еще о доше вате. Доша означает нарушенное движение воздуха. В целом следует знать, что воздуху в нашем теле первые элементы эфира больше всего в макушке, и первые элементы земли больше всего в копчике, В нижнем психическом центре он состоит в основном из первого элемента Земли. Планета Марс там находится. Она связана в основном с первым элементом Земли и первым элементом огня. Двумя этими элементами, которые сами по себе образуют такое понятие, как гнев. Когда человек гневается, что происходит? Удана загрязняется вот этой вот энергией эгоизма. И эта энергия поднимается вверх до межбровья. Энергия эгоизма состоит из первого элемента огня, то есть она наполняется первым элементом огня и первым элементом земли в нижнем центре психическом. В результате у нас грубый огонь такой, все разрушающий, поднимается вверх, и мы не можем его остановить, укротить. И он выходит из межбровья, у человека краснеют глаза, то есть он наполняется гневом, и он не может себя укротить. Гнев – это неукротимая вещь, то есть когда он пошел уже, то ему придется уже нервничать, кричать и так далее. Гнев – это очень огромная сила огненная, которая разрушает разум человека. Чем больше человек гневается, тем слабее разум у него, меньше, менее разумным он становится. Если говорить о доше вати, то она, где воздуху-то тяжелее двигаться? Там, где эфир или там, где земля? Там, где земля. Поэтому, когда слишком много психической энергии скапливается в нижних центрах психических, то там накапливается вот это вот грубый, очень жесткий, связанный с землей воздух. Первый элемент воздуха или прана. Это и есть доша вата. Она накапливается в области прямой кишки. То есть самым нижним центром, как бы больше всего выражено. И у кого она накапливается? У человека, который не способен жить правильно, действовать в этом мире правильно. Его деятельность нарушена. На увеличение доши ваты очень сильно влияет в психике человека. Очень сильно влияет его желание плодов. То есть его нежелание плодов, а желание действовать чрезмерное, ненужное желание действовать. Не в ту сторону. Допустим, человек работает больше, чем положено по судьбе. Ему буду работать, мне нужны деньги. И все, он хочет работать, у него доша вата расстроится. Неумение отдыхать, напряженность постоянно психическая, суетливость. То туда надо бежать, то туда надо бежать. Не знаешь, куда бежать. То есть, когда динамичность мышления очень сильно развита, человек не может сосредоточиться на одном, его разрывает то туда, то сюда. Это означает... То есть, это фактически это жадность высших психических центров. Жадность что-то изменить в своей жизни, достигнуть, но направленная не в ту сторону, в сторону эгоизма. Не в сторону очищения, а в сторону эгоизма. Вызывает расстройство души ваты. Поэтому... Эта психическая энергия сначала скапливается в области прямой кишки, и потом она начинает распределяться, идти по всему организму расходится. Поэтому с помощью клизмы можно самый легкий способ избавиться от лишнего скопления этой энергии праны ненужной, то есть доши ваты, можно сделав клизму. Ну, понимаете, одними клизмами не проживешь. Надо... все-таки подумать о том, как все-таки жить правильно. Некоторые считают, что вся аюрведа состоит из рвоты, клизм, кровопусканий. Вот. То есть панчакармы, другими словами, она состоит вся только из этого. Без клизм, без рвоты, кровопусканий нельзя жить, оказывается. Надо вот целыми днями только клизмы, кровопускания и рвоты делать. Но это западное понимание аюрведы. Западные аюрведисты не совсем глубоко поняли идею аюрведического знания. Это знание, повышающее сознание. То есть они часто говорят таким образом, что на самом деле все болезни от ума происходят. Вот, то есть все болезни зарождаются от неправильного образа жизни, от ума, от того, как мы умом взаимодействуем с окружающими людьми. А каков метод лечения? Клизма. Клизма – метод лечения. То есть вроде болезни от ума. Что, мы клизмами думаем, что ли? Мы мыслями думаем, то есть надо мысли лечить. В этом заключается суть. Конечно, клизма тоже нужна. Когда человек не может уже справиться, разрушается организм, он лечится панчакармой, то есть очищает полностью все свои жизненные потоки, очищает все свои первые элементы с помощью этой деятельности. Так, допустим, первый элемент земли тяжелее всего функционирует в высших психических центрах. И поэтому он скапливается в голове и в области груди. То есть это доша капха. То есть первый элемент воды и первый элемент земли состоит из этих и нарушенное движение как бы первого элемента земли. Мы об этом будем после говорить. И если человек вот не способен в деятельности себя вести правильно, то у него будет склонность с самого рождения. У него структура тела будет такая. Он будет худощавым человеком, таким как бы достаточно как бы напряженным. У него напряженность будет сильна. То есть у него будет невысокий вес, суховатая кожа, холодная кожа, к охлаждению будет склонность иметь. Сухие волосы у него могут быть. Ногти ломкие, грубые, сухие тоже. Глаза небольшие, суховатые тоже. Вот. Кожа в целом бледная такая, воздушная кожа. Аппетит у него будет неустойчивый. Почему? Потому что мысли-то бегают, мои мысли, мои скакуны. Вот, мысли бегают, доша вата, то туда бежит, то сюда бежит. Не может психическая энергия саманы сосредоточиться в животе. Воздух огонь раздувает. Нет аппетита. То огонь собирается в животе, и вдруг неожиданно аппетит появляется. То вдруг раз, тю-тю, вроде немножко съел, раздуло все, нету. Тю-тю, есть уже не хочется. Чуть-чуть поел, а потом через 5 минут опять хочется. Это означает как бы нарушение в этом, в понимании, как действовать у человека, как бы с рождения есть выраженное. Вот. Толстый кишечник может в результате накопления жизненного воздуха, он напрягаться может очень сильно там, и каловая масса не проходит, запор возникает, тоже болезнь доши ваты. Спазмы в сосудах, скапливается воздух ненужный, раз, спазм сосуда произошел, боль вызывает сразу. Мы нож попьем, да, чтобы отпустило, чтобы воздух вышел этот не лишний, психический. Часто в туалет хочется бегать по-маленькому, то есть по почкам сильно как бы вот этот воздух двигается, и вода тоже уходит из организма. Вот, потливости сильно большой не будет, потому что это вот связано уже с первым элементом огня. Пульс будет слабый, беспорядочный, тук-тук-тук-тук. Почему? Потому что сердце-то не бьется активно. Воздух двигается не так, как надо по организму. Кровообращение, может дистония быть, оно то хорошее, то плохое, то замерзли руки, то вроде нормально отогрелись. Сон будет поверхностный, может быть. Сон поверхностный означает нарушение доши ваты уже внутри ума. Движение внутри ума доши ваты разрушено, много доши. То есть доша означает не того воздуха, который нужен. Человек такой психически может быть неустойчивый, беспокойный ум очень. А минимальная, то есть не сильная выносливость, переносимость трудностей, там, комфорт, дискомфорта там достаточно высокая. Это может быть просто проявлено природно в теле. Поэтому у разных людей, у них к ним разные требования по жизни, и у них разные условия жизни, возможности жить разные. Потому что природно, если человек имеет дошу вату сильную, большую, у него много разрушенного воздуха в организме или склонности к разрушению. Это значит, что у него такие вот проблемы будут немедленно вспыхивать. Допустим, по ветру прошел, раз, продуло. Допустим, один человек идет, у него доши ваты почти нет. То есть у него праны очень много в организме. Чистого воздуха, хорошего. И он идет такой, а, ветерок, хорошо. А другой раз, ой-ой-ой, ветер, нет, нельзя. И у него раз простуда. Потому что нарушение движения воздуха по организму. Очень воздух шаткий, двигается плохо по организму. Понимаете, ум тоже раз забеспокоился ни с того ни с сего. В уме возникло нарушение. Конечно же, в аюрведических учебниках дальше вы очень много прочитаете про то, как выглядит нарушение движения ваты. Но я вам даю то, что вы с помощью чего вы поймете, что это такое хоть. Потому что когда вам скажут, у вас вата нарушена, какая вата? Непонятно, может, вот эта вата, как бы, которая там. То есть мы не понимаем, что это такое. Потому что, или допустим, некоторые аюрведисты объясняют вот так вот аюрведу. Они говорят, вот ветер, знаете, дует на улице. Тот же самый ветер дует и в животе. Человек чешет репу и думает, как же он там дует. Вроде бы не заходит в живот. Кожа мешает. Оказывается, это действие происходит с помощью первого элемента воздуха. Это гораздо тоньше вещь, чем ветер. Ветер же грубый дует с помощью воздуха. Просто молекул, да? Не первый элемент воздуха, это совсем другая вещь. Это самый тонкий элемент мироздания. Он проникает сквозь все. Нет ничего, чтобы куда бы он ни пролез. Понимаете? А ветер, он может застрять. Вот здесь нет ветра, допустим. Но в голове у нас крутится. У кого-то уже, по-моему, останавливается. Поэтому я чувствую, когда лекцию надо заканчивать. Какие вопросы? Вас. Ну, в целом, я как бы тему вам раскрыл, надеюсь.
У меня вопрос. То есть, вы говорите, что график, то есть, планета не обладает. Задача – это захватить живое существо и действовать в соответствии с карты, да?
Да, вот смотрите, хороший очень вопрос. Планеты на нас влияют определенным образом. Избавиться от этого влияния очень трудно. Например, болит голова. Вы знаете, что это просто давит Сатурн на мозги? Вот боли, мигрени, вот так вот. Человек... Сильно давит, нет, когда мигрень? У кого мигрень, знает, что очень сильно давит. Это просто давит Сатурн. Человек не может с Сатурном войти в гармонию. Нарушение доши ваты. Или кости ломит очень сильно. То же самое. Это тоже та же болезнь, связанная с Сатурном. Сатурн когда действует хорошо? Когда человек с любовью относится к труду. Не из-за денег работает, а из-за любви. Вот основная причина – умилостивить связь с планетой. Как же происходит изменение связи с планетой? Согласно ведическому знанию, этот гороскоп при рождении, да, он есть. Он создает нам определенную структуру влияния планет на нас. Мы знакомимся с планетами, как мы познакомились, так на всю жизнь и будет влиять, если мы ничего не поменяем. Понимаете? Но если мы начинаем работать над собой, мы... заставляем себя любить труд и постепенно начинаем любить труд с помощью работы над собой. С этого момента Сатурн сам по себе – это неплохая планета. Мы просто неправильно с ним взаимодействуем. Сатурн – это личность, которая управляет этим планетой. Это высочайшая святость и личность. Не просто там, а высочайшая святость. И мы не можем просто найти силы в себе, в гармонию войти. Если мы в гармонию входим – все. Никакой гороскоп здесь уже не действует. Здесь действует уже только чистое взаимоотношение с Сатурном. Происходит нормальное движение воздуха в организме. Однако же мы живем во времени, да? И у нас из ума в каждый момент времени выходит какая-то гадость из тонкого тела ума. И говорит, а сейчас опять будет плохо с Сатурном, связь плохая. Потому что в прошлой жизни ты вот то-то, то-то сделал. И как бы мы сегодня уже наладили отношения, нам хорошо, а на следующий день, оказывается, опять надо этим заниматься. И одному человеку больше, а другому меньше, потому что у одного карма хорошая, у другого плохая. Один балдеет, всю жизнь живет, никаких болезней, а другой каждый день работает над собой, и на следующий день опять надо работать, оказывается. Потому что карма вылазит плохая каждый раз. Так вот, если человек плохую связь с Сатурном полностью сжигает, у него не будет уже нарушаться движение воздуха в организме. Он будет нормальной циркуляцией праны в организме. Он будет чувствовать, хорошо. Будет хорошо себя чувствовать в теле. Но так бывает не у всех. Движение, это нарушение движения воздуха в уме. Это может, именно фобия означает связь с левым полушарием, связь с мыслями. Страх означает мысли. То есть в данном случае происходит... нарушение движения жизненного воздуха в области ума, то есть именно в тонком теле ума непосредственно, именно в той области головы, которая связана с мыслями. То есть человек, допустим, держал в страхе в прошлой жизни кого-то, и в этой жизни его судьба держит в страхе. Там так положено. То есть энергия, эта сила страха остается в уме. В результате влияния тонкого тела ума у него так устроено в жизни. Мы не можем от этого самостоятельно избавиться. Без работы над собой нужно изменить свое понимание вещей. Да?
Вы все время концентрируете внимание, потому что человек должен направлять свое внимание, это сознание нарушит. Как правильно действовать, как правильно общаться, как правильно действовать, там, движется планета.
Согласно ведическому знанию, человек должен обратить свое сознание внутрь. Но это не значит, что он должен стать шизофреником, выполнять свои обязанности, перестать как бы жить внутренним миром, только вовне ничего не существует. Нет, это вот люди, которые занимаются такой практикой, они всю жизнь обращают сознание внутрь и отказываются выполнять свои обязанности, они говорят, мне ничего не волнует, я отреченный человек, все. я не хочу ничего делать, но при этом внутри он тоже ничего не делает. Он просто там внутри себя живет и пользуется как бы своей хорошей кармой, что ему хватает на жизнь кушать. Есть такие люди, допустим, рантье, они ничего не делают, просто на банке счет есть, он на этот счет живет и балдеет, ходит. Вроде бы все нормально. Ну, пытаются, некоторые из них могут пытаться заниматься внутренней деятельностью, там, медитацией какой-то, и то да все. В следующей жизни будет шизофреником. Почему? Потому что он хочет жить внешним миром, а не может, потому что у него все сознание уходит внутрь, вся энергия внутрь ходит, но она там не очищается, не становится лучше, а она там портится наоборот, потому что нет работы над собой, идеи этой нет. Однако же следует знать, что для того, чтобы победить свою судьбу, для того, чтобы она стала счастливой, человек должен отречься от ненужного. Отречение означает обрубание чего-то вовне. Отречение, мы же от пальцев не отрекаемся, не отрубаем себе пальцы, правильно? Мы отрубаем что-то вовне, отречение. Когда человек правильно отрекается от ненужного и выполняет нужные обязанности в жизни, только нужные обязанности, и внутрь себя направляет психическую энергию, то он становится более-менее независимым в этом мире. И в этом состоянии независимости он может начать себя менять в лучшую сторону. Он может начать действовать в уме и действовать в разуме. В Ведах Бхагавад-гите есть такой стих, что мудрецы для мудреца, то есть нет, для одного, что для одного человека является действием, для другого человека является бездействием. Тот человек, который увидит бездействие в действии, действие в бездействии, является мудрецом. Все запутано, понять невозможно, да? Теперь объясняю. Вот вы сейчас слушаете лекцию. Вы что-нибудь делаете вообще, нет? Да, вы говорите, делайте. Вот сейчас зайдет какой-нибудь человек, посмотрит потом, вот дураки, сидят 2 часа, и ничего не делают. То есть пошли бы хоть полы подмели вокруг в этом, в Риге, чтобы чище стало. То есть, согласно ведическому знанию, это бездействие, которое вы совершаете, является самым важным действием, потому что оно очищает вашу судьбу, очищает жизнь. Понимаете? То есть это деятельность внутри себя. Внешне кажется бездействием, но оно является главным действием. Если человек неправильно настроен во время труда, результат труда прямо противоположный. Этот работает, этот работает. Этот любит труд, у него доши ваты не будет. А этот не любит труд, ему не хочется работать, ему деньги хочется, у него будет доши вата. Это деятельность внутренняя, любовь к труду, это же внутри находится у человека. Он научился любить труд, означает, что он действует внутри себя. Внешне кажется, они делают то же самое, результат совершенно разный. Один становится счастливым и здоровым, другом несчастным и больным. Понимаете, идея в чем заключается? Поэтому человек должен научиться действовать в разуме и в уме очень качественно. При этом он не должен отказываться от выполнения своих обязанностей, потому что у него... стимула жить не будет. Он будет завидать, увидать будет. Он должен выполнять свои обязанности в этом мире. И одновременно самой главной обязанностью является очищение сознания. Если человек нечисто воспринимает окружающий мир, он не может просить прощения окружающих людей, он не может никого прощать, он не может быть жизнерадостным, не может стремиться к Богу, он не может, допустим, во время своей жизни быть бодрым, активным, не может быть чутким, заботливым и так далее. Он не может, у него нет этих сил. Это значит, что он живет зря эту жизнь, потому что та же самая деятельность не принесет нужных плодов. Плоды-то находятся все в тонком теле ума. Толку того, что мы дом построили. Если мы умираем голенькими и рождаемся голенькими, дом с собой не заберешь. Вот в тонком теле ума то, что мы построили, то с собой заберешь. А в тонком теле ума мы можем только характер построить. Мы должны строить характер, мы должны в тонком теле разума строить веру, высшие силы, в истину веру должны строить, увеличивать. Вот это является нашей заслугой. Все остальное это так. Просто для того, чтобы мы сохранили себе жизнь, поддержали жизнь, все остальное нужно. А мы думаем, что это главное. И в этом заключается наша главная проблема. Поэтому веды говорят, увеличь внутреннюю жизнь, сделай себе большую свободу. То есть мы живем внешними мерками, мы думаем, раз работы выгнали, все, инфаркт, свобода нулевая. Мы жили внешней деятельностью, мы не думали о том, что главная внутренняя деятельность. Одного человека в тюрьму посадили, думают, все, отдохну, займусь молитвой, классно. Все, кормят, поят, нормально. Все, начал молитвой, отдыхает. Другого посадили в тюрьму, умер. Почему? Нет поля деятельности, он жил внешней деятельностью, только у него не было внутренней деятельности. Когда человек живет внутренней деятельностью, он выигрывает во всех отношениях всегда. Его невозможно сломать. Хоть выгнали с работы, хоть не выгнали. Он всегда счастлив. Понять это очень трудно. Почему? Потому что внутренний мир наш очень беден. Мы не живем внутренней жизни. Мы не можем быть независимыми от обстоятельств. А человек, который живет внутренней жизнью, он испытывает счастье внутри себя. Почему? Потому что его деятельность внутренняя активна. Он постоянно всем желает счастья, постоянно молится Богу, связывается с Богом, постоянно действует на благо всех живых существ. Он знает, как это делать, он изучил. В результате этого у него независимость увеличивается, его свобода выбора стать счастливым возрастает. Мы как понимаем, что такое свобода выбора? Мы под свободой выбора понимаем то, что хочется, то и делаю. Это для нас свобода выбора. А хочется, что такое хочется-то, мы не знаем. Оказывается, хочется всегда приходит из прошлых наших жизней. То есть мы становимся марионетками в руках своей судьбы. Из тонкого тела ума приходит импульс. О, хочется то-то, то-то. Это я считаю, что это своим настоящим желанием. Я думаю, о, мне вон та девушка понравилась. Значит, я должен бросить жену. Хочется в данном случае означает, что пришло что-то из прошлой жизни. И человек, который идет к другой девушке, думает, мы свободные люди или нет? Мы в свободной стране живем или нет? И он идет к другой женщине, думает, я все, нет, у меня такое счастье. Хорошо, но является ли это свободой выбора? Согласно ведам, нет? Ведам нет. Собака тоже бегает туда-сюда за всеми. Но это не означает, что у нее много свободы выбора. У нее нет свободы выбора, потому что она не может противостоять своим желаниям, которые возникают в уме. Согласно ведическому знанию, свобода выбора появляется у того, кто способен укротить желание, кто способен им противостоять. Для того, чтобы эта способность была, желание означает стремление к счастью. Человек должен альтернативу найти. Он должен занять свой ум тем счастьем, которое не связано с внешним миром. Это счастье находится внутри нас. Я желаю всем счастья. Это внутренняя деятельность. Ни от кого не зависим. Хочу там, желаю всем счастья, хочу здесь. Никто не запретит. Деятельность есть? Есть. Отношения с людьми реально меняются. Ко мне вчера подошла женщина, которая живет здесь, в Риге. Она 2 года назад ходила на лекции. Она пришла, и в глазах ее сияла огромная вера и счастье, потому что она, просто желая всем счастья, сделала так, ничего не делая больше, не разговаривая, не общаясь на эту тему, сделала так, что муж перестал пить. И я таких женщин знаю много. Это ни одна, ни первая, ни последняя. Она просто желала всем счастья. Она ничего не делала внешне, но ее муж перестал пить. Теперь представьте, сколько женщины делают для того внешне, для того, чтобы муж перестал пить. И то, и сё, и ничего не работает. А внутренняя деятельность дает действительно результат серьезный. Но мы не привыкли заниматься внутренней деятельностью, мы привыкли заниматься внешней деятельностью. И свою жизнь подчинять внешней деятельности. Нам нужен комфорт, нам нужны внешние условия, нам нужно отношение, чтобы к нам хорошее было и так далее. Без этого мы не можем жить. Означает внешнее понимание вещей. Веды рекомендуют углублять внутреннее понимание вещей. Независимость возрастает, свобода возрастает. Человек становится реально свободным живым существом. Он перестает быть рабом своих прошлых желаний. Я ответил на ваш вопрос? Несомненно, что веды, которые дают нам знания о музыке, Гандхарва веда, допустим, дают знания о музыке, те веды, они, несомненно, музыка означает гармония, это чистейшая деятельность Меркурия и Венеры, то есть означает, действительно, музыка, особенно в вашем городе, она может помогать со здоровьем очень сильно, это однозначно, здесь даже вопросов нет. Но это не значит, что только музыка может дать здоровье. Здоровье дает все, что связано с чистотой. Допустим, контакт с честностью, со святостью, со смирением, контакт с ответственностью. Когда человек общается с теми людьми, кто проявляет хорошие черты характера, он выздоравливает. У него восстанавливается деятельность тонкого тела ума. И здоровье увеличивается. Но так как мы не можем следить, связывать эти вещи друг с другом, мы не понимаем, что от нашей деятельности ума зависит наше здоровье. Мы не понимаем этого. Потому что мы не видим этих связей. Все веды, которые говорят о возвышенном знании, улучшают здоровье параллельно и судьбу человека. Нет такого, чтобы судьба улучшалась, здоровье портилось. Здоровье может испортиться в какой-то момент жизни по судьбе, потому что положено. Но это не значит, что у всех, кто занимается очищением сознания, оно будет портиться. У многих, наоборот, улучшается. Какие вопросы еще?
Резонанс.
Вы знаете, я сразу вам сейчас скажу такую вещь, как бы, ну, у меня такая психика. Я не хочу ничего обсуждать, кроме ведического знания, никак его не хочу никак сталкивать ни с чем, не хочу противопоставлять, не хочу говорить ни о каких авторах, не хочу говорить ни о каких школах. Я вам просто даю философию ведическую, как я ее понимаю, как понимает мой наставник. И если вы принимаете это, принимайте. Если не принимаете, то, пожалуйста, тоже очень хорошо. Вот, все в вашей власти. Но я не буду заниматься сплетнями здесь, потому что это оскверняет сознание. Я не хочу никого обсуждать. Как бы недостатки самой аюрведы я вам уже объяснил, но это не с аюрведой связано, а с нашим пониманием аюрведы. Но я не хочу даже, опять же, говорить об личностях, о именах, потому что это глупость. Это не поможет нам в жизни. Когда мы плохо о ком-то думаем, это не помогает жизни. Я не буду говорить о никаких школах, знаниях и так далее. Давайте сядем прямо и будем учиться желать всем счастья. Лучше всего это делать вслух, потому что это и меняет реально нашу жизнь, взаимодействие с разумом происходит. Если вам вы не можете вслух желать всем счастья, значит, у вас что-то с разумом, какие-то проблемы, ложный страх. Так некоторые люди, они могут сматериться вслух без проблем, а пожелать всем счастья вслух трудно, потому что, ну что это, я дурак, что ли? Это означает определенное изменение сознания. Мы склонны, кстати, так думать сейчас. Многие люди склонны. Если мы в автобусе громко скажем, я желаю всем счастья, подумать ненормально. А если мы сматеримся, там анекдот пошлый расскажем, все будут улыбаться, думают, ой, какой остроумный, молодец. У нас крен есть определенный. Мы сейчас должны его уничтожить, иначе счастья не будет. Мы в себе должны его уничтожить. Это означает независимость, свобода выбора. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.